Как появляется слово «погром»?
В европейских языках он появился именно в своей русской форме, просто латинскими литерами было написано слово «погром». Иногда к этому добавлялось «аля рус», то есть в русском стиле. И это произошло после знаменитой серии погромов Кишиневского и других. В России поднялась волна эмиграции евреев в Америку, в другие страны. Да, это, конечно, касалось дела Беллиса. Главная тут проблема была проблема погрома, организованного государственной властью или при ее попустительстве.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Погром – русское слово. В свете последних вспышек антисемитизма, в том числе на территории России, мы обратились к нашим записям, сделанным во Львове за полтора года до вторжения России в Украину. Продолжаем серию интервью с историком Андреем Павлышиным, преподавателем, деятелем Украинского пен-центра. Это вторая часть разговора о книге Гжегожа Гаудена «Львов. Конец иллюзий. Рассказ о ноябрьском погроме 1918 года». Этот исторический нонфикшн вышел в Польше и Украине в 2020 году и вызвал серьезные споры историков, поскольку касается польско-украинской войны 1918 года и болезненных антисемитских эпизодов, которые предшествовали уничтожению европейского еврейства в Холокосте. Гжегож Гауден – польский юрист, экономист, журналист, деятель движения «Солидарность», диссидент. Андрей Павлышин был переводчиком этой работы. Начинаем с обстоятельств польской государственности в начале XX века.
Опять же, нужно нам помнить, что от тех времен и на протяжении 100 лет и до сегодняшнего дня Польшей руководят два гроба. Гроб Пилсудского и гроб Романа Дмовского. Двух непримиримых врагов, которые и тогда, и сейчас, уже после смерти, противостоят, и которые имели очень разные противоположные взгляды на украинскую проблему, на еврейскую проблему, на польскую независимость и так далее.
Вот несколько слов о Пилсудском. Давайте про Пилсудского и его отношение к еврейскому и прочим национальным вопросам.
Иосиф Пилсудский, маршал польского государства, его основатель, руководитель страны, который очень много сделал для нее, но который, скажем, в 1926 году произвел государственный переворот и последние годы был авторитарным диктатором, был приверженцем межнационального понимания. Ну, с тем, чтобы поляки, конечно, руководили процессом, но чтобы Польша была своеобразной империей, наследником духа Речи Посполитой, двух народов, времен Средневековья. Сам он родился на территории Литвы, в Вильнюсе похоронено его сердце, и он считал, что возрожденная Польша должна стать федеративным государством, в котором осуществили бы свои права, кроме поляков, и украинцы, и белорусы, и литовцы. Он сотрудничал активно с атаманом Петлюрой и в 1920 году осуществил общий поход на Киев, который закончился Варшавской битвой и попыткой защитить уже саму Польшу от наступления большевиков. Что касается еврейского вопроса, то он, будучи социалистом по своему идейному происхождению, так сказать, он позже вышел из партии, чтобы быть над любыми партийными влияниями, но по своим ценностям, по системе взглядов, он был родом из Польской социалистической партии. Он был приверженцем максимальной свободы и религиозной, и общественной, и гражданской для евреев. Ему пришлось очень остро противостоять польским националистам. Скажем, наступают на Варшаву большевики, государство в огромной опасности. И тут определенная группа генералов и офицеров из националистических кругов решает, что всех польских солдат и офицеров еврейской национальности надо посадить в концлагерь. И их садят в концлагерь. И Пилсудский, вместо того, чтобы заниматься какими-то текущими военными вопросами, вынужден рвать и метать и добиваться освобождения этих людей и возврата их в армию, потому что это серьезная боевая сила. И так было очень часто. Скажем, он поддержал президента Нарутовича позже, первого президента Польши, легально избранного, законно избранного, которого застрелил полубезумный националист за то, что Нарутовича поддержали украинцы и евреи. И он считался еврейским президентом, и он его застрелил через несколько дней после введения в должность в галерее Захента. После чего Пилсудский, психологически сломленный, ушел на несколько лет в свое имение, и там приходил в себя. И его переворот в 1926 году, да, был авторитарным переворотом, да, был ударом по Конституции, но это была попытка отодвинуть от власти экстремистов-националистов, и его, скажем, очень поддержали в этом евреи. Шульц, Бруно Шульц писал о Пилсудском восторженные тексты и статьи, и всегда его очень уважал и очень переживал, когда Пилсудский умер. И так было с многими польскими евреями, которые хотели дальше жить в этой стране, ощущали себя поляками. Но, конечно, не все евреи Польши ощущали себя поляками и хотели, чтобы их дети, их потомки тут остались. Значительная часть польских евреев хотели строить Эрец Исраэль в Палестине. Они были сионистами. В частности, мой любимый герой Михаил Рингель из Львова, Михаил, как его называли все украинцы, который сотрудничал еще в свое время с Франком, потом был одним из руководителей комиссии национальных меньшинств в парламенте возрожденного польского государства, который в 1938 году возглавил львовскую еврейскую общину. И это была большая победа над ортодоксами, которые считали, что евреи должны только окуклиться так в своей среде, создать такое добровольное гетто и не сотрудничать ни с кем. Он, как представитель сионистов, возглавил общину, и его точка зрения о том, что евреи должны создавать базу для будущего еврейского государства в Палестине, победила. В 1941 году, в июне, советские коммунисты расстреляли его в тюрьме Налонского, и тогда они расстреляли среди тех многих тысяч около 10% евреев по спискам. То есть инспирированный гитлеровцами погром 1941 года был местью евреям за убийство евреев таким образом в значительной мере. И Михаил Рингель, яркая, интересная личность, которая действует на страницах этой книги. А еще один мой любимый герой – это судья Римович. Он возобновил как бы честь и достоинство поляков в этой ситуации, проведя независимое расследование. После его приезда эксцессы, которые продолжались в некоторых местах города, прекратились полностью. Он сумел найти общий язык с полицией и очень жестко упорядочить ситуацию. Жандармерия арестовывала немедленно тех, кого он указывал, припроводила их на допросы. И с его помощью удалось восстановить наиболее точную картину погрома, но, к сожалению, большинство документов его комиссии пропало. Мы можем судить о результатах его работы только по очень общему отчету и ссылках в средствах массовой информации. Основной материал, который Гжегош положил в основу этой книжки, взят из архива общественной организации евреев, которая опекалась жертвами погрома. И ее создал еще один замечательный человек, адвокат Тобиаш Ашкеназе, у которого сердце не выдержало, и он умер в 1920 году, каждый день противостоя вот этой темной каменной силе, которая мешала ему. Первый комитет, который они создали, вместил в своем названии слово «погром». Администрация это категорически запретила.
У меня вопрос как раз о терминологии. Большая глава в книге посвящается терминологии погрома. Почему боялись этого слова, как оно все-таки вошло в эту юридическую уже дискуссию, вот в статус обсуждения. Был, по-моему, такой человек по имени Стюарт Сэмюэл, который первый это слово назвал. И еще один вопрос, который, вот, видимо, очень должен быть интересен в России, это то, почему эти погромы называются «Алярюс». Поляки говорят, нет, но это же не тот погром, который у русских. И это у русских власть организовывает и поддерживает черносотенцев. Как появляется слово «погром» вот терминологически? И как оно все-таки укрепляется за этим событием?
В книжке довольно подробно описана история этого термина, как он функционировал в общественном сознании. Понятно, что в европейских языках он появился именно в своей русской форме, просто латинскими литерами было написано слово «погром». Иногда к этому добавлялось «алярюс», то есть в русском стиле. И это произошло после знаменитой серии погромов Кишиневского и других подобных ему. В России поднялась волна эмиграции евреев в Америку, в другие страны.
И, видимо, еще на фоне дела Бейлиса это как-то
это, конечно, касалось дела Бейлиса, но в меньшей мере, потому что главная тут проблема была проблема, собственно, погрома, организованного государственной властью или при ее попустительстве. Гжегош нам вводит очень подробные определения погрома из британской энциклопедии, из других таких справочных изданий, чтобы было понятно. И благодаря этим всем семантическим изысканиям становится понятно, что власть, руководители молодого польского государства, которое только-только возникло в ноябре 1918 года, были очень заинтересованы в том, чтобы на европейском форуме слово «погром» не звучало. Оно тогда имело ту же тяжелую убойную силу, которую сейчас имеет слово «геноцид». Вот тогда этого слова еще не было, Лемкин еще только собирался поступить в Львовский университет и изучать этот вопрос. Но тогда вот слово «погром» было таким каиновой печатью. И если бы молодое польское государство было обвинено в том, что оно толерует и поддерживает погромы на своей территории, то не видать ему бы тех территорий, на которые оно претендовало, на территории Западной Украины, Западной Белоруссии и Литвы. Тут есть такая семантическая опять проблема, которую нам пришлось решать. Гжегош писал это для польского читателя в польском дискурсе. Я переводил эту книгу, конечно же, на каком-то уровне лексики, там фраз, все понятно, но есть еще и дискурсивный уровень перевода. Скажем, очень часто поляки употребляют слово «кресы». Его почти невозможно перевести.
У нас его переводят как «восточные территории».
Ну, я перевожу в научных изданиях «Восточные окраины Речи Посполитой» или «Первой» или «Второй Речи Посполитой», потому что географически эти кресы были разными во времена Первой Речи Посполитой до Запорожья и Второй, до Збруча. Но поляки это слово понимают без перевода, с одной стороны, а с другой стороны, это слово сопровождают определенным эмоциональным, мифическим и политическим фоном, который непонятен читателю в другой стране. Даже когда мы напишем «Восточные окраины», это будет совсем другое. Гжегошу пришлось на целую страницу написать тут примечание, в котором он объяснил, в каком контексте функционирует слово «кресы», которое мы сохранили, написанное с кирилличными буквами в этой книжке, что оно означает в польском сознании. Миф Аркадии, утраченного рая, чего-то такого колониального, где всем было хорошо, где все между собой сотрудничали, танцевали и пили водку, и черпали материальную радость с этого. Хотя, конечно, это было совсем и абсолютно не так.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
«Погром. Русское слово». Андрей Павлышин о книге Гжегоша Гаудена и о еврейском погроме 1918 года.
Возвращаясь к событиям того времени, полякам очень важно было на Парижской конференции предстать в лучшем виде, чем это было. Потому что на этой же Парижской конференции они быстро заменили как переговорщика Дмовского, на первый план выдвинулись другие люди, более либеральных взглядов. Первую скрипку начал играть знаменитый американский пианист Подеревский, друг президентов и личность светская, интересная, богемная, великий музыкант, который сразу же каждое сердце располагал к себе. Но противостояли им, скажем, там большая делегация украинцев, возглавляемая доктором Петрушевичем из Галиции, который был руководителем западноукраинского государства и который имел большую группу экспертов, говорящих на французском языке как родном. Это были рожденные во Франции украинцы, украинцы, граждане Бельгии, для которых вот эта среда была своей, но они не были такими авторитетными, как, скажем, Подоревский или князь Замойский, который взял в аренду остров на Сене и расположил там польскую делегацию. Туда приглашали гостей. Важно было, чтобы вот слово «погром» не прозвучало, и Запад признал право Польши на эти новые территории, на то, чтобы они были присоединены, потому что в тех обстоятельствах ведь была уже провозглашена идея самоопределения наций. И знаменитый ученый, творец науки просопографии, будущий сэр Британской империи Немир, Немировский Немир, уже создал карту, по которой была проведена так называемая линия лорда Керзона. То есть это была карта, на которой были обозначены украинские этнические территории до Перемишля и польские этнические территории, по преимуществу западнее Перемишля, скажем. Это все уже было на тот момент известно, функционировало в дипломатических кругах. Ну, в общем-то, удалось усилиями и хороших, и плохих людей этот вопрос снять с повестки дня. Тем не менее, погромы продолжались. Видно по множеству фактов, которые Гжегош наводит, и которые касались 19-го года, 20-го. На обложку вынесен такой интересный документ «Песня о жертвах погромов», написанная на идиш. Полиция ее конфисковала. Местные львовские энтузиасты-евреи напечатали ее таким домашним способом, сделали такие как бы печати, и с помощью их вот такими оттисками сделали текст стихотворения о погроме, о его жертвах, и с призывом помогать им материально, и распространяли их среди одноверцев. Люди вносили какую-то лепту, получали текст этой поэмы, и вот полиция арестовала автора этой поэмы, конфисковала вот эти вот штуки и долго разбиралась, что ж это они занимаются такой антигосударственной деятельностью. Ну, у многих русских сразу возникают аналогии с подобной деятельностью и подобными случаями в России. То есть погромы не прекратились, и антисемитизм не прекратился, и он проявлялся в междувоенной Польше. Мало кто знает о том, что в конце 30-х годов, время от времени, поляки-националисты устраивали центром Львова марш, во время которого они выкрикивали хором «так, как Гитлер», то есть решить еврейский вопрос «так, как Гитлер». Ну, изгнать евреев из страны, как это он сделал в Германии, потом в Австрии, речь шла об этом. На полном серьезе рассматривались вопросы о депортации евреев на Мадагаскар. Объединенная комиссия сионистов и польского правительства поехала туда, убедилась, что там на самом деле очень мало территории, на которой можно жить, и они этот проект забросили, переместившись в Африку, в Центральной Африке. Они искали территории, куда можно выселить было бы 3 миллиона польских евреев.
Сейчас
со всем их скарбом.
Безумным
кажется проект, но он серьезно абсолютно рассматривалось. Возникла инициатива сначала ограничения до 5% количества студентов-евреев в политехнике и в университете, а потом и numerus nullus, то есть нулевое количество студентов в высших учебных заведениях евреев. Евреев заставляли сидеть на последней парте, если они не соглашались, их били, убивали, стреляли в них, забивали палками. То есть антисемитские эксцессы были очень тяжелыми и острыми, и, собственно, пилсудчики, члены партии Пилсудского, приверженцы его, она по-разному называлась в разные годы, они этому противостояли, скажем, знаменитый лагерь Береза-Картузская, созданный в 1934 году после убийства министра внутренних дел Польши украинскими националистами, был создан прежде всего для того, чтобы там заключать польских националистов, экстремных антисемитов, виноватых в разного рода бойкотах, грабежах, убийствах польских граждан еврейской национальности. Государство считало, что это ее позорит перед международным сообществом. Польша искала союзника не в гитлеровской Германии, а в демократической Франции, Британии, Соединенных Штатах Америки. И эта проблема остается перед польским обществом до сегодняшнего дня, потому что в польском обществе очень сильны антисемитские настроения, которые поддерживают польские националистические и российские группировки разнообразные. А польское государство, руководимое польскими националистами, собственно, плоть от плоти большинства избирателей партии «Право и справедливость», оно вынуждено искать союзника в НАТО и в Соединенных Штатах Америки, где быть антисемитом означает подписать себе политический смертный приговор. И, скажем, когда польские националисты в 2014-15 годах пытались протянуть через польский парламент законы, которые определяли, какая история правильная, а какая неправильная, прежде всего обращенные против евреев и украинцев, то тогда евреи отбились. Просто Соединенные Штаты стукнули кулаком по столу и сказали, что они прекратят военную помощь Польше, если такое будет продолжаться. И польским националистам пришлось уступить. Скажем, чем ценна ситуация с этим погромом, который описал Грегуш Гауден в 1918 году? Мы имеем свидетельства людей по горячим следам, которые можно проверить, которые можно с помощью допросов уточнить с разными людьми, участниками процессов. Это не воспоминания через 70 лет после событий. Это не миф, рассказанный о прошлом. Это довольно химически, так сказать, чистое событие, потому что Львов контролировали исключительно польские военные. Украинцы были дисперсно разбросаны по окраинам, они были меньшинством, 15% населения города. Большинство населения города составляли поляки, треть города составляли евреи. Польская и еврейская часть были географически очень точно разделены. И нанести это все на карту, посмотреть передвижение, динамику, хронологию и историку, и тогда судье Римовичу и членам многих комиссий было довольно просто. Значительно проще, чем с иными событиями. Скажем, вот есть событие, ну, исторически трагическое, но довольно простое. Гибель Бруно Шульца в Драгобиче осенью 1942 года. Он был известным человеком в своей среде, узнаваемым всем горожанам, потому что был учителем, жил в этом городе 50 лет. Нацисты, гестаповцы тоже были известны всем, их там было горстка, каждый мог отличить одного от другого. Более-менее можно было определить день недели, когда произошло это. Тем не менее, существует около 10 разных версий по воспоминаниям, которые абсолютно противоречат себе. В одной версии события эти происходят летом, значит, но в большинстве осенью. Есть как минимум трое кандидатов гестаповских офицеров на то, чтобы убить Шульца. По главной версии его убил Карл Гюнтер. Но было еще несколько версий, причем самая близкая исторически, записанная на Нюрнбергском трибунале, определяла совсем другого человека. Было минимум трое свидетельств евреев из Драгобыча по времени самое близкое. С Гюнтером это уже позднее, через 30 лет воспоминания. Около 5 людей разных претендуют на то, что они нашли тело Шульца и похоронили его в разных местах. То есть на самом деле историческое событие очень трудно вместить в определенные более-менее точные рамки, и мы не можем знать, как было на самом деле. Мы можем только интерпретировать определенные события, и Грегуш это делает абсолютно блестяще. Я с огромным наслаждением переведил его книжку, потому что это яркий образец хорошей исторической прозы в стиле французских анналов. Большинство исторических книг, я сам историк по профессии, я их читаю, перевожу, написано тяжелым таким твердокаменным языком, это такой так называемый немецкий прагматический стиль, где множество примечаний, где гипотеза сначала заявляется, потом подтверждается, потом есть выводы, но все это имеет определенные структуры, читать их жутко сложно. Эту книжку читаешь на одном дыхании, это ярко, это умно, это очень человечно, эмоционально.
Я бы сказала, что мне эта книга напомнила лучшие образцы польского репортажа, так называемого. Она мне напомнила книгу Казимиша Мочарского «Разговоры с палачом». Я только стиль здесь имею в виду. Я имею в виду глубину ума писателя, который выстраивает факты, почти не комментирует их, но благодаря вот что ли архитектонике этой книги ты видишь это, как оно было, и за этим вот для меня стоит большая традиция польского репортажа.
Абсолютно согласен. Парадоксально, что для Грегуша это первая книжка. Его жизнь так сложилась, что он был деятелем солидарности, вынужден был во время военного положения бежать из Польши в Швецию, стал шведским гражданином, после обретения Польши независимости вернулся и стал редактором самой крупной польской газеты, сравнимой с газетой «Выборчей». Он был редактором газеты «Речь Посполита», «Республика». И его уволил ПИС, когда первый раз пришел к власти. Эта газета была наполовину государственной, наполовину частной. Он нашел себе применение во многих других областях, но когда режим в Польше опять либерализировался, он на многие годы стал директором института книжки и превратил эту институцию в мощнейшего пропагатора польской книги в мире. Его знают все русские переводчики с польского языка. Сейчас он пенсионер и пишет, вот решил писать книжки. До того он писал множество статей. Но я бы не сказал, что он такой вот холодный или сдержанный аналитик и отстраненный наблюдатель. Один из разделов его книжки рассказывает о том, что, по его мнению, во время львовского погрома пан Тадеуш, знаковая для польского сознания личность, убил Янкеля, второго героя национальной поэмы Адама Мицкевича, пан Тадеуш, символа польского еврейства.
Он... Я как раз хотела спросить вас об этой фразе, потому что она, конечно, один из контрапунктов книги, одной из заключительных глав. 23 сентября 1918 года во Львове пан Тадеуш убил Янкеля. Речь идет о национальном польском эпосе.
Эпосе, да. Значит, о двух таких знаковых архетипических фигурах пане Тадеуше, символе польского дворянства, надежды на возрождение польской государственности, и еврея Янкеля, который участвует в польском национальном восстании и выступает как польский патриот. Много польских патриотов и еврейского происхождения, как показал Грзегорз в своей книге, оказались во время этого погрома не у дел, они не смогли его сдержать, невзирая на то, что одни были в рядах польской армии, были добровольцами, гибли за польское дело. Некоторые из них перешли в католичество и заплатили вот такую цену апостазии, так сказать, отступничества от своих убеждений, но это все равно не помогло. Они все равно остались всего лишь людьми второго класса, всего лишь евреями. Грегош, когда писал эту книжку, то делал это, так сказать, step-to-step. Текст нарастал в меру сбора материала, и я видел, как нарастал в нем нерв и нарастала, ну, такая своеобразная благородная ярость. Больше всего, что его возмутило, это не сам факт погрома. Погромы случаются. Преступления военные случаются во всех армиях. Бывают очень неприглядные случаи. Война – это место, где люди убивают друг друга. И это бывает очень сложно остановить. Больше всего его возмущало почти столетнее молчание. Эти советы многих его знакомых, не скажу друзей, друзья все советовали: «Пиши смело». Но некоторые знакомые говорили ему: оставьте это, забудем, все изменилось, Вторая мировая война эту страницу закрыла, польское еврейство погибло, но что теперь говорить об этом? Нет, Грзегорз считает, что такой разговор должен быть, и такой разговор должен стимулировать и других на подобные выводы. В частности, он постоянно говорит о том, что он писал эту книжку с мыслью о своих украинских друзьях, о том, чтобы они говорили и писали о своей истории, ничего не умалчивали. Даже самые тяжелые страницы надо проговаривать, иначе это остается психической травмой, вытесненной в национальном сознании. Это мешает нашим потомкам. Нам только кажется, что если мы что-то забудем, что-то не проговорим, это не вернется к нам бумерангом во втором, в третьем поколении. И Грзегорз считает, что это образец и для украинцев, и для русских, и для литовцев, и для многих других наций нашего региона в том, чтобы говорить об истории честно, откровенно, без пустого и показного самоуничижения, а с честностью, искренностью и точностью, документальной точностью. Потому что разного рода мифы и ошибки, они ведь убивают.
Разговор с историком Андреем Повышиным о книге Грзегорза Гаудена «Львов. Конец иллюзий. Рассказ о ноябрьском погроме 1918 года» и о документах и исторических реалиях того времени.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.